Глава 15.
«Ты что здесь делаешь?» — удивленно проговорил я, с трудом отцепив свою старую знакомую от ноги, но та все равно продолжала тянуть ко мне ручонки.
«Хожу, боюсь»,
— пропищала она. «Неплохо получается, кстати», — усмехнулся я. «Я ее тоже струхнул немного». И действительно, когда прямо посреди улицы ночью появляется маленькая девочка в белом сарафане, аж до костей пробрало. Не знаю почему, но это выглядит жутко. «А зачем ты ходишь, боишься?»
«Дедушке плохо, а я лекаря пошла искать».
Я позволил ей снова вцепиться в ногу и влил немного энергии. Того и гляди, отключится от переохлаждения.
«Ну, не нашла и заблудилась. Теперь хожу, боюсь. Темно».
«Это ты зря так. С поиском лекаря получилось даже лучше, чем ходить бояться. Тут прямо в точку, ведь и лучшего в этом мире просто не найти. Да-да, я очень скромен. Настроение у меня хорошее, так почему бы и не помочь? Тем более, вот только что набрал немало энергии из одаренного, попил кровушки, так сказать. Попил, а потом разлил. Да и мелкую оставить на улице одну мне совесть не позволяла, поэтому взял ее за руку, направился к ней домой. А всю дорогу она весело мне рассказывала, как заблудилась. Оказалось, что старик у нее давно не ходячий, отсюда и множество болезней. Много раз видел такое и никогда не устану повторять, что движение – это жизнь. Перестанешь двигаться, и ты труп в любом случае. Так было и сейчас. Даже без диагностики сразу понял, в чем проблема. Первые секунды, как зашел в пропитанную запахом болезни комнату. Правда, последующая диагностика показала, что все даже хуже, чем думал. Квартира девочки оказалась довольно мала. В главной комнате кровать, на которой разлегся недовольный с виду ворчливый старик. Причем ворчание слышал, когда еще поднимался по лестнице.
«Машуль, ты кого сюда привела?» —
окинул он меня недоверчивым взглядом.
«Это дядя, про которого я тебе рассказывала», —
воскликнула девочка.
«Представляешь, он оказался лекарем. Он поможет тебе, правда-правда».
«О том, что ты посреди ночи ушла на улицу и не послушалась меня, мы с тобой еще поговорим. А сейчас марш в свою комнату».
Словно бывалый военный, отдал он команду, и, к моему удивлению, девочка испарилась в ту же секунду. Я же тем временем молча продолжал диагностику. Тяжелый случай. Хотя ничего невозможного, справлюсь. Но точно не сразу и не с наскока. Тут стоит сперва поразмышлять. Вот только подумать мне не дали. Дождавшись, когда внучка скроется из виду, старик повернулся ко мне и нахмурился.
«Не знаю, правда, вы лекарь или нет, но вам лучше уйти. Покиньте мой дом!»
А старик оказался со скверным характером. «Люблю таких пациентов, с ними весело. Покину, не беспокойтесь», — натягиваю на лицо улыбку. «Сейчас только одного старика смотрю и сразу покину».
Логово банды. Кабинет босса.
Паренек лет 20 стоял прямо у входа в кабинет и трясся всем телом. Кожа его побледнела, как у покойника, а взгляд устремился в одну точку. И боялся он сейчас не разгневанного босса. Просто вспоминал увиденное в том доме. А еще думал о том, что сам мог бы повторить участь сменщиков.
«Говори уже!»
— в очередной раз рыкнул лысый плотный мужчина. Типичный бандит, такого видно сразу.
«Что там произошло?»
«Не знаю»,
— дрожащим голосом проскулил парень.
«Там все в крови. И менты, и всюду менты. Не знаю».
«Менты?»
— заорал босс, подскочив с своего места.
«В моем районе?»
Паренек был близок к тому, чтобы свернуться калачиком и зарыдать. Все же быть бандитом хорошо, можно выбивать долги из стариков, нападать толпой на прохожих и много чего еще. Все это делать безнаказанно. А вот к тому, что наказание все же может прийти, многие почему-то не готовы. Увиденное парнем отложило на нем отпечаток, и теперь он усиленно размышляет, как бы отвертеться от босса и убежать подальше, попасть на корабль и уплыть из этого места, где орудует настолько безбашенный маньяк.
«В смысле, менты?»
— снова рыкнул босс.
«Они там каким боком? Откуда? А пленные что? Почему?»
«Не знаю я», —
чуть ли не взвизгнул перепуганный теперь уже, вероятно, бывший бандит.
«Я пришел на пересменку, а там все в кровище. Потом услышал сирены и выпрыгнул из окна».
На самом деле он видел, как выводят пленных из дома. А еще после того, как он отошел подальше, весь район вокруг оцепил спецназ, появилась тяжелая техника. Да и сам босс видел кружащие в небе боевые вертолеты. Просто не думал, что они прилетели по душу его банды.
«Черт!» — схватился он за голову и побледнел. «Там же девка это была!»
Босс вспомнил об одном из последних заказов. Его партнер, главарь банды из промышленного района, попросил подержать там некоторое время одну девчонку лет 16 и предупредил, что в определенный момент ее надо будет прикончить, но чуть позже. Живой она в любом случае не должна была выйти, ведь ее отец — высокопоставленный полицейский, который пошел на принцип, решив придавить ту банду. Но этой ночью что-то пошло не так. Охрану как будто растерзал какой-то зверь, и спустя час там была почти вся полиция города.
Двумя часами ранее. Обычная квартира в центре города.
Евгений Борисович Лопатин лег в постель, но уже второй час не мог сомкнуть глаз. Снотворное перестало помогать еще вчера, да и от каждого нового приема таблеток ему становилось только хуже. Тело наливалось слабостью, но сон все не шел. Так что, повертевшись в постели, мужчина встал, надел свою форму и отправился на работу. С тех пор, как похитили его единственную дочь, жизнь перевернулась вверх дном. Да и не только его. Вся полиция района уже вторую неделю лезет из кожи вон в попытках найти похитителей. И потому за последнее время в бандитском мире произошло немало потрясений. Нашли немало преступников, что скрывались годами, раскрыли множество дел. Вот только найти девочку так и не смогли. По ее делу не было ни одной зацепки.
«Эй, мужик, есть прикурить?»
Проходя мимо темного переулка, он даже не заметил, как его окликнули. Так что мужчина просто шел навстречу шумной компании. Но почему-то веселье этой компании быстро улетучилось, стоило им разглядеть его форму, а затем и количество звезд на погонах. Они просто улетучились, прыснув в разные стороны. И неизвестно, что испугало их сильнее. Звезды на погонах или сила, исходящая от этого человека. Он ее попросту не мог сдерживать и невольно давил ею на окружающих. А думал Евгений над тем, что именно из-за него дочь подверглась опасности. Ее похитили прямо в центре города, возле школы, когда он сам должен был забирать ее в тот день, но оказался слишком занят. Решил прижать банду, что начала наглеть в промышленном районе, и был близок к тому, чтобы взять главаря. А ведь его предупреждали, угрожали, предлагали баснословные деньги. Но принцип не позволил отступиться, и вот...
«Товарищ майор!»
Поприветствовали его при входе в участок несколько рядовых. Их лица скривились от охлынувшей угрожающей силы мужчины.
«Докладывайте», – устало проговорил он.
«Поступил звонок, все как обычно, портовый район. Со слов очевидца, трое убитых, неизвестное количество пленников. В общем, информация неподтвержденная, похоже на ложный вызов»,
– сразу отчитался ответственный.
«Прикажете проверить?»
«Разумеется», – воскликнул мужчина. «Высылайте усиленную группу. Все же портовый район».
От этих слов он невольно скривился и отправился в свой кабинет. Раньше на подобную ерунду в жизни бы никогда не отправили. Но последние две недели группы постоянно выезжают и проверяют вообще все подряд вызовы, причем максимально быстро. Начальник не заставляет никого. Он сразу сказал, что если кто откажется, он не будет держать на них зла. Вот только похищение девочки отразилось на всех сотрудниках. И бойцы сами рвутся в бой, желая разобраться с бандитами как можно скорее. Ведь в следующий раз похитить могут уже и их близких. Спустя минут 20 телефон в кабинете начальника зазвонил, и он тут же схватил трубку.
«Что?»
Лицо его мгновенно изменилось. По нему за секунду пробежала целая гамма эмоций, после чего он вмиг стал серьезным.
«Принял! Ждите там! Никого не подпускать!»
После этих слов Евгений положил трубку, сделал медленный вдох и выдох и снова схватился за аппарат. Даже за пределами комнаты были слышны его громкие и хлесткие команды. Город будто бы ожил. На улицах заезжали сирены, загудели мощные тяжелые броневики, и сразу из нескольких участков в портовый район сорвались многочисленные группы бойцов. Раздав все необходимые команды, мужчина вылетел из кабинета, а бойцы, поняв его без слов, заранее подготовили машины. Так что ему оставалось лишь прыгнуть на заднее сиденье, как транспорт с визжанием шин и воем сирены сорвался с места. А уже через 10 минут он утонул в объятиях дочки.
«Что будем делать?»
К мужчине неуверенно подошел офицер, ответственный за оцепление. Прошло уже минут 20, и всех пленных успели увести подальше. Даже прозвучало несколько выстрелов, но это скорее, чтобы отпугнуть особо любопытных. Евгений Борисович тоже успел осмотреть место, и картина его впечатлила.
«Не только мне нужна их голова», — констатировал он факт.
«Скорее всего», — согласился с ним сотрудник. «Они похищали многих людей, судя по записям, что мы здесь нашли. По ним, кстати, уже работаем, и группы отправились на захват».
«Хорошая работа», — похвалил он парня. «Знаешь, эти я очень хочу найти ублюдков, но только что понял одну вещь».
«Какую?»
— поинтересовался парень, и все вокруг люди тоже прислушались.
«Я не расстроюсь, если он или они найдут их быстрее, чем я».
Все поняли, о чем он говорит. Ведь кто бы мог подумать, что в трех людях может быть столько крови, дабы залить здесь все. Это был очень сильный одаренный, ведь этот дар был очень редким и жестоким.
«У меня нет на это денег», —
помотал головой старик. Я же все равно сделал к нему шаг.
«Да и знаю я вас, сплошные шарлатаны».
Вот же упертый. Уже минут 5 он все никак не дает начать лечение. То, что он не доверяет мне, это понятно. Я бы тоже не доверял. Некоторое время пытался меня прогнать, потом принялся расспрашивать, зачем я пристаю к его внучке. Впрочем, я не пристаю, просто иногда угощаю тортиками. Но пояснить ему свою мотивацию не смог. Просто так даю и даю. Почему я не могу угостить ребенка сладостями? В моем мире это мог сделать любой желающий. По крайней мере, там, где я жил. Попался, правда, как-то раз маньяк, что подкладывал отраву в пирожные и давал детям. Но все дети выжили, пусть не без моего участия. А маньяк — нет. Спрятал его на несколько лет в своей башне, где и объяснил, что так делать нехорошо. Старик упрямый. Но в то, что его внучке, я и не думал навредить, поверил. Просто посмотрел в глаза и поверил. Вот только бурчать не перестал. То говорил, что у него денег нет, и мне стоит уйти. То повторял мантру о том, что все лекари — шарлатаны. И в этом я с ним согласен. С одной оговорочкой — все, кроме одного. И этот один как раз решил уже приняться за лечение. Не обращая внимания на бурчание, приложил руки к его груди и очень аккуратно выпустил из них немного энергии, дозированно, не спеша. Отек легких — не шутки. Этот старик слишком долго пролежал без движения, и вся спина у него в пролежнях. Легкие тоже пострадали. От отсутствия движения в них начался застой. Жидкость из них перестала выходить, и в ней развелось немало всевозможной дряни. По идее, таких, как он, должны несколько раз в день переворачивать и помогать им двигаться. Но, как понял, у старика, кроме внучки, никого не было, а она слабовата для таких задач.
«Как тут это называют?»
«Понимание, вроде. Они столько болезней знают, каждый дали свое название, а лечить не научились». Спрашивается, зачем тогда название придумывать, да еще и такие сложные. И пусть я раньше не знал, но в прошлом своем мире я вылечил немало пневмоний. Там все просто. Надо просто настроить циркуляцию энергии так, чтобы легкие сами выгнали из себя всю дрянь. Это не мгновенно, но довольно легко и просто. Разобравшись с первой проблемой, переключился к следующим. А они есть и немало. Позвоночник был в крошку, спинной мозг будто завязало узлом, а потом пропустило через мясорубку и поджарило вместо котлеток. Помимо этого и остальные органы образуют самый настоящий букет болячек, всего понемножку.
«Дед, как ты еще не помер? Может, у тебя в роду рептилоиды были?
Те тоже живучие твари. Вроде тело разрубил на две половины, но вместо трупа получаешь двух раненых тварей».
«Ну ничего».
Запасы энергии довольно быстро рассосались по старому полумертвому телу. Не сказать, чтобы лечение было прожорливым, скорее нудным и кропотливым. Перельешь немного лишнего не в тот канал, и все. Девочку придется забирать с собой, так как она останется сиротой.
Надо ли оно мне?
Потому и пришлось постараться.
«И это лечение?»
— отвлек меня недовольный голос старика.
«Это не лечение никакое. Так, шарлатанство».
«Вот ведь гад старый. Будто все лучше всех знает».
«Не те нынче уже лекари»,
— с ехидной улыбкой, полной недоверия, изрек он. «То, что дед не доверяет мне, я уже понял. Но какой у него выбор? Я уже взялся за дело, и ему от меня не сбежать. Хотя бы потому, что бегать не может, как и ходить. Так что, как говорят, прими свое лечение молча.
«Дед, ты просто лежи и расслабься. Я тебя вылечу, наверное».
Попытался заставить деда замолчать, но добился прямо противоположного эффекта.
«Что? Нашел кому басни рассказывать? Я когда служил в имперской авиации, у нас такие лекари были, ух! За секунды на ноги ставили, не то ж сейчас. И чему вас вообще учат? Да грязный бинт может больше пользы принести, чем целая толпа нынешних лекарей».
На самом деле он правду говорит. Вот прямо в яблочко. Тот учебник, что отправился гореть в камин, и правда учит всякой ереси. Конечно, я во многом все притягиваю. Лекари, насколько я успел изучить, реально старались и были даже неплохими, но, блин, я знаю, какими могут быть настоящие лекари, и мне просто больно смотреть на все это. А потому местным очень сильно не повезло. Критики от меня они будут получать много. «Старик», — перебил я его, — «я же тебе говорю, что я самый лучший лекарь. В этом мире даже близко похожего не найти, потому что нет таких».
Мне нравилось повторять раз за разом одно и то же, глядя на его неверие. Проще всего говорить правду, когда тебе не верят. Есть, конечно, вариант, что найдутся и те, кто лучше меня разбираются в целительстве, но я стараюсь об этом не думать. Слишком нереалистично.
«Ага, как же!» — усмехнулся он. «Вот помню, был у меня вылет на транспортном самолете Ан-381. Эвакуация. Так нам погрузили десяток полумертвых бойцов, и пока летели, все они встали на ноги. А ты говоришь...»
— махнул он рукой. Но после секунды тишины продолжил рассказывать о своих подвигах. «Ну ничего, теперь это дело принципа — показать ему, на что я способен».
«Дед, да кому ты заливаешь?» — заржал я от такого. «Какие лекари? Их могли поднять только некроманты, но никак не местные лекари».
Но рассказы старика показались мне интересными. Вообще, техника здесь — это отдельный вид искусства, а авиация... Не видел тут ни разу, но в памяти всплывают какие-то размытые кадры. Так что, усевшись рядом с пациентом, просто внимательно слушал его. А его действительно прорвало. Старик, позабыв про меня, стал рассказывать о своих подвигах, о технике, как он выпустил две ракеты «Воздух-Земля» Р-35-081 прямо в открывающийся портал сопряжения, как всех там раскидало на куски, а ему сделали выговор за то, что на куски раскидало артефакты стоимостью в несколько миллионов. В общем, мне было не скучно. Я слушал интересные истории и не забывал подливать энергию в разваливающееся тело. Немного подшаманил с позвоночником, но там все пока сложно. Нервную проводимость восстановил, а вот раскрошенные кости... Пришлось заставить организм рассосать их самостоятельно, и в следующий раз начну наращивать их заново. Понравился мне этот дед. Непростой, да и судьба у него сложная. Десяток тысяч часов, насколько я понял, это показатели настоящего аса. Если старый, конечно, мне по ушам не проехался. 30 лет службы, затем его в очередной раз сбили, после чего он не смог продолжать летать. По здоровью. Поэтому он устроился в какой-то сильный род дворецким, охранником и водителем в одном флаконе. И выполнял свой долг с честью, пока тому роду не объявили войну. Автомобиль взорвали, отчего ему позвоночник перебило, да и сам он выжил лишь чудом. Но тут я засомневался, конечно, что род сильный. Вот на меня в моем прошлом мире никто не нападал. Последних лет 30 так точно, брат не считается, там баба виновата. Понравилась мне в нем прямолинейность и несгибаемость. Лежит он тут беспомощный, немощный и умирающий, а взгляд такой, будто сейчас станет, и если косо посмотришь на внучку, просто свернет шею голыми руками. Хотя мне кажется, что он и доползти может ради такого. Сильный человек, со стержнем. Хоть и бесит своим недоверием. А еще он считал, что является хозяином положения, ведь одна рука чисто случайно у него лежит под подушкой и что-то сжимает. Я по диагностике видел, какую форму приняли его пальцы, и понимал, что там пистолет. Блин, насколько же тут убогие лекари, что старик никому не верит.
«Вот я и говорю, что все лекари бездари. Сколько денег вашему брату отдал, а никто мне помочь не смог. Вот!» — закончил он свой рассказ, снова напомнив о моей бездарности.
«Ты вроде летчик, да?»
— решил я зайти издалека. Дождавшись его непонимающего утвердительного кивка, продолжил.
«А летчики должны быть внимательными?
«А то!» — рявкнул он. «Помню, отправили меня в патрулирование. Так вот, надо бы просто было смотреть».
«Я не об этом», — перебил его с улыбкой. «Ты пальцами ног сейчас аж пританцовываешь. Хочешь сказать, что мое лечение не помогло? А дышать как?»
«О!»
Он уставился на свои ноги и некоторое время шевелил пальцами, причем переводил неверящий взгляд то на меня, то на ноги.
«Да хорош!»
«Из твоих рассказов я понял, что ты дружишь с техникой, верно?»
«Так это... не дружу, я и родственник, можно сказать. Летал, возил, чинил, разбирал, взрывал. Говорил же, потом водителем лет 7 отпахал, профессиональным»,
— ухмыльнулся дед, но взгляда от своих шевелящихся пальцев не отвел.
«А что?»
«Хочешь моим водителем стать?» Я откинулся на спинку стула и принялся рассматривать, как меняется выражение лица старика.
«Ага, только спину отращу новую. Я овощ, куда мне с таким здоровьем?» —
отмахнулся он. «Удивительно. Я только что ему доказал, что умею лечить, а он все равно мне не верит. С другой стороны, такой человек может стать полезным. Такого просто так не провести».
«Вот это уже мои проблемы. На ноги поставлю»,
— продолжил напирать я. «Мне такой боец точно не помешает».
«Если поставишь на ноги, я хоть горничной к тебе пойду. Хоть в черном переднике буду ходить», —
хохотнул он.
«Разноцветной щеткой пыль с палок стряхивать. Но если серьезно, чернухой заниматься не буду».
Его лицо вмиг стало серьезным.
«Насчет этого не переживай», —
похлопал я его по плечу, передав последнюю на сегодня энергию. «Хватит с него. Да и с меня тоже. Если дам больше, то сделаю плохо и себе, и старику. Тело у него пока слишком слабое. Конечно, если бы было у меня больше сил... В прошлом мире я бы его за минуты две на ноги поставил и отправил обратно в бой. Так что, закончив, посоветовал ему поспать и не пытаться сегодня подняться на ноги. И вообще, просто лежать, как и раньше, даже если утром появятся силы». Впрочем, пока собрался, со стороны кровати уже послышался мерный храп, от которого задребезжали стекла и немного задрожали стены. «И как девочка спит с ним в одной квартире?» Внучке его, кстати, сразу выдал несколько инструкций об уходе. «Магия магии, но она не всесильна». «Ладно, всесильна. Но зачем тратить лишнюю энергию, когда можно просто проводить простые процедуры, и большая часть заболеваний пройдут сами собой?» Так что объяснил, как обрабатывать пролежни, показал, что можно делать, а что нельзя. Но еще думал оставить денег на лекарства, но потом решил не делать этого. Знаю я их лекарства. Тут все надо изучать. Лучше сам зайду потом. О местных лекарствах я узнал из учебников. И хочу сказать, этот мир продвинулся в этом плане куда дальше моего. Те же антибиотики — просто сказка. Можно не вводить энергию для длительной борьбы с вредоносными микроорганизмами. Ведь быстро избавляться от них нельзя. Точнее, можно, но это снова лишний расход энергии. Если убить их разом, то организм просто не выдержит такого количества токсинов. Короче говоря, все сложно. Но если грамотно совместить местную медицину, которая, на минуточку, обслуживает в основном простолюдинов, и возможности энергии жизни. В общем, этот мир снова нравится мне чуточку больше. Но это все оставим на будущее, пока я не приведу свои исследования. Пока сидел в гостях, погода начала налаживаться. Нет, ветер все так же срывал с лица кожу, но хотя бы прошел гадкий колючий снег. Даже на улицах стали появляться мутные личности. Но они как будто сговорились и обходили меня стороной. Впрочем, все равно по пути надо сделать один звонок. Но с этим пришлось помедлить. На тротуаре появилась толстая корка льда, отчего я пару раз чуть не поскользнулся. Да и ветер, как оказалось, мешает говорить по телефону. Задувает, и ничего не слышно. Хотел набрать одного своего знакомого, уже зайдя в таверну, не поднимаясь в номер, но встретился взглядами с местным молчаливым худым длинным трактирщиком. Не нравится мне этот мужик, странный какой-то. Так что смог поговорить, лишь зайдя в номер. Попросил его выставить еще дозорных, чтобы следили за моим будущим водителем. Интересный старик. Есть не только боевой опыт, но и внутренний стержень. Уважаю таких, ведь он, даже будучи беспомощным с виду, таковым не стал. Собственно, зацепил он меня не только этим. Почему бы просто не нанять обычного водителя и хорошо ему платить за молчание? Как минимум потому, что всегда найдется тот, кто заплатит больше. Или еще как-то убедит предать. После предательства родного брата у меня, кажется, появился пунктик на верность. А вот в верности того, кого я вытащил из самого дна, можно не сомневаться. И дело не в том, что ему можно будет меньше платить. Нет, это было бы глупо и мелочно. Дело в том, что как только этот старик встанет на ноги, он будет предан мне до самой смерти. А жить он будет долго. Впрочем, как и все, кто работает на архимагистра-лекаря. Такие союзники мне нужны. С такими мыслями я погрузился в сон после того, как провел телефонный разговор, правда, недолгий. Вскоре организм потребовал порции энергии в виде еды, так что я просто не мог его ослушаться. Если требуют, надо давать. За завтраком начал изучать интернет. Прочитал про рода, политику, некоторые новости и технологии. Собственно, это изучение плавно перенеслось и в номер. Попросту не мог оторваться, ведь интересного здесь очень много. Даже не в книгах, а в новостях. И в очередной раз убедился, что сделал правильный выбор, решив исцелить старика. Каждый род строится не только на личной силе, но и на людях, верных слугах и помощниках. Плюс без денег сложно стать влиятельным, но для этого также потребуются подобные люди. Еще наткнулся на интересную статью про обязательный экзамен для аристократов. Мой сосед по камере как-то забыл упомянуть подобное. Его обязательно стоит сдать, и сделать это можно лишь в специальных центрах, что находятся под полным контролем государства. По итогу экзамена выдается медальон, на котором будет указан твой ранг и насколько силен твой дар. Собственно, по нему, а еще по 1000 прочих признаков, тебя будут встречать в высшем обществе. Сложные отношения здесь. Надо обязательно носить дорогую одежду, приезжать на дорогом автомобиле и использовать еще множество пустых, как тут говорится, понтов. В моем же мире архимагистра узнают в любом случае, даже если он пойдет утром в трусах за выпивкой. Нет, я в такой ситуации не оказывался, а вот архимагистр Ордена Зельеваров очень даже. Он частенько к своим зельям прикладывался, так что курьезов у него хватало. Себе на уме был, но снадобья у него действительно получались волшебными. Помню, как-то раз он в нетрезвом виде создал зелье тумана. Неделю в радиусе десятков километров ничего не видно было. А про ситуацию со слабительным и драконом, что парил над городом, и вспоминать страшно. Ведь именно мне пришлось спасать бедную животину. Я тогда реально рисковал. Начитавшись про правила в этом мире, перешел к изучению книги. Да, читать ее довольно сложно, ведь даже при помощи словаря не все слова удается расшифровать правильно. Оказалось, что этот словарь напечатан не так давно, и его создатель сам не очень хорошо владел древнеиспанским. Вот книги здесь стоят баснословных денег, но почему так часто они настолько сомнительного качества? В любом случае, «Черный целитель» оказался куда более интересным, чем тот сборник рассказов имбецила, который, судя по названию, должен был научить меня, как правильно лечить людей. И пусть информация в «Черном целителе» для меня не стала чем-то новым, но все равно удалось посмотреть на давно изученные вещи под другим углом. Да и попалась пара моментов, о которых я раньше не задумывался. Правда, чтобы изучить их подробнее, нужно найти некроманта. Вот только где их тут сыщешь? Редкие заразы, что гонорея у монахов. Хотя нет, куда реже. После чтения решил заняться делом. Заказал в номер побольше еды, закидал все в себя и запустил процессы, которые откладывал уже давно. А это усилить ребра, нарастить плотные костные пластины вокруг сердца, чтобы защититься от снайпера, и, конечно, усилил череп. С этим сложнее, от пули может и не помочь, но вкупе с защитой от артефакта куда более надежная защита. Вот только завершить эти процессы спокойствию мне не дали. «Алло!» — прохрипел я, стоило справиться с вибрирующим телефоном. Благо, есть такая функция, ведь слух я благоразумно отключил заранее.
«К замку движется колонна техники!» —
послышался знакомый голос, и сон как рукой сняло. Звонил мой, можно сказать, разведчик, он же таксист. Прямо посреди ночи его дозорные заметили движение и насчитали 20 единиц техники. Грузовики, броневики. На каждом из них нанесена какая-то эмблема, и сейчас таксист всеми силами пытается узнать принадлежность техники. Но он сразу меня успокоил, сообщив, что часа 4 назад графиня со своим слугой покинула замок и скрылась в неизвестном направлении. Видимо, как-то заранее узнала о нападении и поняла, что с такой толпой ей не справиться. Впрочем, всю оставшуюся ночь пришлось провести на телефоне. Я сам попросил парня сообщать мне обо всех изменениях, и он сделал все в лучшем виде. За это время бойцы успели окружить замок и войти внутрь. Очевидно, без какого-либо сопротивления. Оказалось, что это профессиональные наемники, бывалые бойцы, и теперь они просто заняли строение. Часть к утру отправилась обратно, но несколько десятков все же остались в качестве охраны. А вот и дилемма. Я обещал защищать графиню, но ей вроде сейчас не угрожает никакая опасность. Она благоразумно покинула замок и скрылась, так что вряд ли ее найдут. Да и сам я не представляю, где она, а значит, и защищать не могу. По идее, можно плюнуть на это все и жить дальше, если бы не одно «но». Я теперь сам стал Булатовым. А значит, и замок этот принадлежит мне. Его захватили какие-то наемники. А с таким я мириться не привык. Впрочем, пока я размышлял о дальнейших действиях и заодно завтракал, подъехал таксист.
«Я тут как раз рядом был», —
зачем-то сообщил мне он.
«В общем, сейчас там со слежкой все в порядке».
«Ты угощайся», — указал я на заваленную всевозможной выпечкой тарелку. «Как знал, взял побольше. Столько углеводов мне пока не надо, только если не соберусь нарастить массу или подвигаться больше обычного».
«Спасибо»,
— воскликнул он, сразу схватив с блюда пирожок. Я же махнул трактирщику, чтобы принес еще чая. Пришел он, чтобы отчитаться. Сейчас за замком следит 12 человек. Точнее, 9 следят за замком, а еще 3 следят за этими. Мало ли что может случиться. Вокруг уже отстроены замаскированные землянки, так что наемники вряд ли заподозрят что-то неладное. Да и не наблюдают они за округой, выглядят расслабленными, но при этом вооружены неплохо и на слабаков совсем не похожи.
«Вооружены, говоришь?» — задумчиво проговорил я.
«Ой, да ладно тебе! Так переживаешь, будто у тебя замок отобрали!»
— махнул рукой Георгий. «Оказалось, так зовут таксиста. Правда, представился он мне Жорой».
«Может, и у меня...»
— поперхнулся он булочкой.
«В любом случае, невелика потеря. Там от замка одно лишь название. Самое ценное, что в таком месте может быть, это старая библиотека, полная пыльных книг».
«Хм...» Теперь уже я поперхнулся, но не чаем. И это в корне меняет дело.
«Ты хорошо поработал», — вздохнул я. «Выбирай, деньги или награда».
Я решил вспомнить старые времена, когда мое решение могло изменить всю судьбу человека.
«А?»
— удивился он. На некоторое время парень завис. Видно было, что хочет выбрать деньги, но любопытство победило.
«Возможно, я об этом пожалею». «Эх, была не была», —
махнул рукой.
«Награда!»
Правильный выбор. Тем более с таким заболеванием, как у него. Диагностику я провел заранее, пришлось коснуться его руки, чтобы провести еще раз, но расширенную. Процесс этот не мгновенный, затратный, но я так буду знать максимально подробно о его состоянии. Ничего не говоря, сразу приступил к лечению.
«О, что-то мне это... так и должно быть?»
Удивленно уставился он мне в глаза. Я же утвердительно кивнул и улыбнулся. Да, Женя за грудиной будет, но быстро пройдет. Зато можно будет забыть о том, что ему говорили врачи в детстве. И проживешь ты не до 30, как они обещали, и даже не до 40. Помимо больного сердца, поправил еще много что. Он неодаренный, и потому энергии на это ушло не так много. Но все равно потратиться пришлось. Как можно в 20 лет настолько запустить свой организм? Но теперь все органы в норме. И главное, чтобы он и дальше поддерживал их в таком состоянии, о чем я сразу ему и сообщил.
«То есть сердце здорово? Но это тут невозможно! Врачи говорили...»
— начал бубнить он, но снова встретился с моей улыбкой. «Продолжай работу!» — кивнул я, и он сразу поднялся со своего места. «Вот и молодец!» Я тоже закончил завтрак и поднялся к себе в номер, где и продолжил чтение. А вечером отправился в дом к старику. Останавливать лечение нельзя, но и разом закончить не получится. Сегодня я начал восстанавливать ему позвоночник. Для этого пришлось захватить с собой немало еды. Все же наращивать ткани — дело затратное. Они с внучкой живут впроголодь, и если он не будет правильно питаться, придется тратить больше энергии. Так что куда дешевле просто завалить их едой. Старик снова попытался сопротивляться, мол, за еду ему нечем заплатить. «Старый!» Тебе и на мои услуги копить полжизни пришлось бы. Да и не факт, что хватило бы. О чем ты вообще говоришь? В общем, после сеанса лечения я разрешил ему встать, но ходить не дольше 1 минуты. Потом обязательно в лежачее положение на час. Но он и этому был несказанно рад. Так что старик тут же подскочил и, взяв за руку внучку, прошелся по комнате. Пришлось оставить их, ведь я видел, как он еле сдерживает слезы счастья. Правда, девочка сдерживаться не стала и, уткнувшись ему в ногу, громко рыдала. А я что? Мне нужна энергия. Много энергии. Ведь большую часть запасов пришлось отдать старику. Восстановление костей — не шутки. Я таки смог пробить деда. Он уже целый час молчит и не может сказать даже слова. Даже специально проверил, не повредил ли чего. Нет, он просто был шокирован. Так что бывает. Человек, который смирился со своей судьбой, и как бы это грустно ни звучало, и с судьбой внучки. Без него ей не выжить в этом мире. Не понимал я только, почему им никто не помог, раз он столько служил. В моем мире у армейцев были свои кодексы, и они не могли оставить своего брата в беде, а также его семью. Короли и императоры создавали специальные фонды для помощи семьям погибших солдат. Нужно будет узнать об этом поподробнее, но, пожалуй, потом. Сейчас у меня еще есть дела. Так что отправился сразу на прогулку, где смогу добыть немного энергии, но... Вот что за люди? Даже обидно. Я что, зря сюда переезжал? Вроде и погода стала лучше. Кто-то выбрался на улицу, но, как назло, я будто стал невидимкой. Никто не пристает, не нападает. Даже на тротуаре какой-то очень злой, с вида бугай, уступил мне дорогу. Но я не маньяк, так что нападать первым точно не буду. Даже если уверен, что передо мной какой-нибудь бандит. Но в данный момент при мне ничего плохого никому не делают. Вдруг этот бандит встал на путь исправления и решил завязать со своим грязным ремеслом. Все имеют право на второй шанс. Ведь чего только не делал. Пошел на крайние меры и прямо перед шумной толпой пьяных моряков достал пачку денег и начал спокойно их пересчитывать.
«Слышь, Гашан!» — толкнул заметивший это моряк своего товарища. «Гля, сколько бабок!»
«Валер, ну его нахрен!»
— пробормотал тот.
«Больной какой-то! Уважаемый!»
— окликнул он меня, и с надеждой во взгляде я посмотрел на эту толпу.
«Что?»
— еле справился с тем, чтобы скрыть довольную улыбку.
«Хорошего вам дня, уважаемый!»
— кивнул мне моряк, и толпа прошла мимо меня с удивленными взглядами. Один даже сигарету выронил, так низко упала его челюсть. Эх, даже обидно стало. Пришлось спокойно топать дальше. Все же поняли, что я не просто так тут деньги считаю. Да и кто в здравом уме будет заниматься подобным посреди ночи в самом опасном районе города? Один раз смог изобразить из себя жертву, просто ковылял мимо двух здоровяков и даже почти добился желаемого. Они обратили на меня внимание и попросили прикурить. И когда я собирался уже приступить к вытягиванию жизни, их окликнула другая группа. Завязалась драка, по итогу которой мне сказали не бояться и идти своей дорогой. Вроде как меня защитили. И пусть мне это не требовалось, но все защитники получили легкое лечение. Все подобное стоит вознаграждать. Вот только если бы не одна проблема. Я отправился на улицу, чтобы набрать энергии, а по итогу потратил еще больше. Словно музыка для моих ушей, откуда-то издалека раздался полный страха крик. «А голос-то знакомый. Точно. И сердцебиение совпадает. Эту девушку при мне пытались похитить двое иномирцев. Еще недавно я специально нанес цепочку рун на ключицу. Если внить в нее энергию, можно будет почувствовать пространственные аномалии в радиусе нескольких сотен метров. И да, именно пространственные аномалии. Эта цепочка создавалась для совершенно других целей, когда велась война в пустошах. Там иногда возникали провалы, способные затянуть в пустоту сразу тысячи человек, и потому их появление стоило определять заранее. Но этот локатор работает и с порталами сопряжения, все же это хоть и иные аномалии, но таковыми быть не перестают. Так что как раз со стороны, где я почувствовал несколько бьющихся сердец, обнаружилась как раз такая аномалия. «Не зря продолжил гулять, ой, не зря!» Искал медь, а нашел золото, да еще много. Сразу шестеро иномирцев перебрались в наш мир, и теперь один из них схватил ту же самую девушку. Ловец не стал с ней церемониться, довольно быстро завязав ей руки и ноги, также не забыл и про кляп, чтобы она не голосила. Но я-то успел услышать, тогда как остальные просто разбежались. Встретил по пути несколько перепуганных забулдык, но оно и понятно, из них бойцы, как из меня танкист.
«Где же ты так нагрешила?»
Задумчиво проговорил я, заметив мою старую знакомую, которую один раз я уже спас. Напал я неожиданно. Все же на улице еще довольно темно, а в темноте они видят не только местные. Те люди ничем не отличаются от здешних, разве что артефактов у них больше. Собственно, первому противнику это никак не помогло. Мало что может защитить от лечения. Да и никто в здравом уме не будет от него защищаться. Так и сейчас добрая порция энергии и жизни избавила бойца от тромба в ноге. Помог? Конечно. Только этот тромб под моим чутким руководством перекочевал в мозг. Он был настолько податлив к магии, что я аж удивился, как это легко у меня вышло. Пара секунд, и от великого воина остался хрипящий овощ. Не забыл также похитить у него немного энергии. Благо иномирцы сплошь пропитаны силой, бери не хочу. И поток этой энергии ограничивается лишь моими возможностями. Но это пока. Скоро улучшу каналы, наращу новые. Оставшиеся пятеро бойцов тут же забыли про свои поиски и рванули ко мне. Двое из них с крюками, обычные ловцы, один с гарпуном, а остальные — мечники. Но мечи обычные, нормальной длины и веса, а не тот монстр, который я встретил в прошлый раз. Увернувшись от крюка, я схватился за веревку и, влив в руку немного энергии, изо всех сил дернул на себя. Ловец подобного не ожидал и свалился с ног, пролетев метра полтора. Но отвлекаться на него не было смысла, ведь приблизился первый мечник. Он заорал что-то невразумительное и попытался достать меня размашистым ударом, но тут уж извини. Пусть по силе он среднеодаренный, но в темноте видит плоховато. И потому не заметил, что я заранее начал отстраняться в сторону. Как только лезвие со свистом пролетело мимо, нанес удар по ребрам, влив добрую порцию сил. Ничего в его теле менять не стал, просто многократно увеличил причиненную боль. Боец коротко вскрикнул и потерял сознание. Хм, возможно, даже перестарался. Второй мечник стал действовать осторожнее. Правда, и я не спешил нападать. Все время отходил то влево, то вправо, чтобы он прикрывал меня от стрелка. Тогда как ловец с гарпуном бегал за его спиной и пытался хоть как-то прицелиться. И в какой-то момент это ему удалось. Раздался щелчок, и мне в бедро впилась зазубренная стрела, что намертво застряла в напряженной мышце. На лице стрелка тут же появилась довольная улыбка, но довольно быстро она сменилась гримасой ужаса. Слабак. Да еще и идиот. Не учел, насколько хорошо их материалы проводят энергию. И по тонкой цепочке, что соединяла гарпун, со впившейся в меня снарядом, полилась жизнь. В то время как у ловца свело руки и ноги, ему осталось просто стоять и ждать своей медленной смерти. Вот что мне в них нравится, так это сосредоточенность. Не кричат, не ругаются. У местных есть привычка поболтать во время боя, но это же глупость. Так и сейчас следующий боец попытался меня пронзить мечом, и у него это даже получилось, вот только вытащить оружие из моего живота он не смог. Прирос. Органы не задеты, ведь я тоже не стоял столбом. В основном повредило кожу и слегка задело мышцы, ничего серьезного. Тогда как я смог влиять на тело противника и также заставил его замедляться. Полностью парализовать не хватило времени. Он выпустил из рук меч и снова решил атаковать запасным клинком. Длинный кинжал устремился мне в шею, вот только к этому времени тот вросший меч был у меня уже в руках. Усиленный удар, и рука воина упала на обледневшую мостовую. С остальными закончил довольно быстро. Вытянутых из стрелка сил хватило на то, чтобы без труда влиять на их здоровье, и потому вскоре все шестеро лежали горкой около портала, а я восседал сверху и наслаждался потоками жизненной силы. Разве что проблем достоял еще один, причем неожиданно. Последний ловец, поняв, что дни его сочтены, решил использовать еще один шанс и запустил в меня огненным шаром. Это не заклинание, а действие его кольца артефакта. И это было действительно неожиданно, за что я и поплатился сожженным рукавом, а также огромным черным ожогом на всю руку. Но больше ничего сделать не смог. И вскоре меч торчал из его живота, а я спешно залечил его раны, чтобы он не умер раньше времени. Теперь тела подо мной постепенно ссыхались, а я даже не хотел вести допрос. Просто сидел и смотрел на девушку. Она лежала рядом и тоже сверлила меня взглядом. Что ей от меня нужно? Но заводить разговор не стал, пусть сама расскажет. Минут за 10 я впитал в себя столько сил, сколько смог вместить. А у этих людей еще осталось. Пришлось быстро умертвить их, снять все ценное и отправить обратно в портал, не забыв предварительно подпитать их родную микрофлору. Да, скоро они все надуются и лопнут, а жителей по ту сторону портала ждет сюрприз. Ароматный. На самом деле артефактов у них было мало. В этот раз пожаловали нищеброды. Брони почти нет, оружие некачественное. Да и монет по карманам нашлось всего ничего. Но и то хлеб. 4 простых артефакта продать в любом случае можно. Кольцо и 3 клыка на ниточке принесут никак не меньше 50 000. А девушка все так же молча сидела в сторонке и сверлила меня взглядом. «Точно что-то от меня хочет. А, понял». «Ладно, держи». Разобравшись с телами, подошел к ней и протянул 50 рублей. «За сотрудничество. Почаще гуляй по ночам». С этими словами я развернулся и ушел, но вскоре остановился. «И кричи погромче. Я едва услышал в этот раз. В следующий раз с меня 100 рублей». Улыбнувшись, я отправился дальше. Сил набрал немало, денег тоже вскоре заработаю. Но все равно это лишь копейки от того, что мне сейчас нужно. Теперь я Булатов, и никто, кроме меня, не сможет вернуть величие этого рода. Звучит как бред, если бы не одно «но». Я очень долго живу, и мне так часто бывает скучно. Поэтому восстановить род с нуля и возвысить его – это звучит интересно».